эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас выпуск подкаста, первый в 2013 году. Его мы проведем вместе с моим коллегой, арсенальским блогером Антоном Баштовым. Антон, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван.
У нас, смотрите, три игры за плечами и две игры впереди, поскольку подкастов не было две недели. Давайте, вот у нас игры сзади: Ньюкасл, Саутгемптон, Свонси. Давайте по очереди пойдем. Вот с ньюкаслской игрой, вот сейчас уже прошло там 10 дней. Какое вот у вас сегодня впечатление от игры с Ньюкаслом, от самой игры? Отсчета понятно какое?
Ну, вспышка такая своеобразная. Голевая, атакующая. Ну, что можно сказать, разные игры бывают. И в этой было много голов, в следующей было меньше. В целом такое атакующее настроение было. Возможно, сказалось, что Ньюкасл меньше отдыхал, чем мы. Я предвидел, что, возможно, у нас будет преимущество, связанное с тем, что Ньюкасл играл в Boxing Day, а мы нет. Ну вот, и видимо, что во втором тайме оно проявилось, когда мы гораздо эффективнее атаковали.
Ну да, еще за 20 минут до конца счет был 3-3, и, в общем, речь о крупной победе не то, что не шла, а речь вообще о победе так. Было неясно. С этой игрой обороны нашей, конечно, при счете 3-3 за 20 минут. Мне там кажется, он психологически, Ньюкасл поплыл после пятого гола, не после четвертого еще. После пятого, конечно, они, наверное, поняли, что им два мяча не отыграть. Там же еще Жиру в перекладину попал, помните, да?
Да-да-да.
Могло быть два хитрика вообще, да?
Да-да-да. Один из них Славки.
Да-да-да. Один из них Славки. То есть, в принципе, человеку, который не видел игру, да, и скажем, он только знает вот счет, и там, как развивались события, то, в принципе, он может подумать, что у Арсенала было преимущество. А я бы сказал, что оно у Арсенала по-нормальному было только последние 20 минут. Нет?
Да, но на самом деле даже те, кто смотрел матч, вот у меня как-то так, если сейчас вспомнить игру с Ньюкаслом, если я вспомню через год, то у меня будет впечатление, что ну разгромили спокойно, да, раздавили. А если так вспомнить, как развивались дела на самом деле, то далеко было не все так ясно. И когда Ньюкасл уже третий раз сравнял счет, ну тогда не было абсолютно никакой уверенности, да, в том, да, что да, это может закончиться тремя очками.
Да. Там просто очень быстрый был четвертый гол, конечно, это сильно выручило. В общем, короче, меня матч с Ньюкаслом ни в чем не убедил, если иметь в виду, что мы там вышли из кризиса, и главное, что мы сильно прибавили там. Меня ни в чем это не убедило. И, в общем, игра в Саутгемптоне ровно это и показала, что все наши болячки на месте, и с моей точки зрения. И вообще, одна была такая очень неприятная, особенно я сильно помнил, что я был на стадионе, когда мы выигрывали 6-1. И я видел, что этот Саутгемптон совершенно разобран сзади. И то есть там можно было забивать и не 6, а больше. И они пытались и тогда играть в футбол, в такой, держать мяч. То есть в нормальный, хороший футбол, но сзади у них творилось что-то невообразимое просто. А тут тренер подрихтовал так их, и выяснилось, что чуть подрихтованный Саутгемптон доставил нам кучу проблем. Я не думаю, что мы там обязательно должны были проиграть, да, эту игру, но выиграть мы ее точно были не должны.
Ничья выглядит честным исходом.
Да, таким, более-менее тем самым. Хотя у нас было что там, два момента за весь матч, да?
Ну, у них не сильно больше. Ну, случаются у нас такие игры в этом сезоне, да и в любом сезоне. Такое ощущение, что еще сами смотрели, ну, я, по крайней мере, смотрел после Нового года, сам был такой вялый немножко. И происходящее на поле так гармонично вписалось.
В состояние,
в общее, да, состояние, да. И такая скука какая-то смертная абсолютно. Вот, ну... Да, после Ньюкасла, конечно, ожидалось чего-то другого, и это был такой шанс хороший продлить нашу серию, довести ее до 5 побед, и на такой более высокой ноте подойти к этому каскаду сложных игр Сити-Челси-Ливерпуль.
Угу. А оказалось, что, в общем, я Новый год провел очень спокойно в плане излияний. И я смотрел футбол нормальными глазами, он мне вообще не показался скучным. Он такой достаточно был бодрый. Благодаря Саутгемптону, конечно, в основном. То есть такой матч по зрелищности мне понравился в целом. Ну, я думаю, нейтральному зрителю он должен был понравиться. Но, конечно, как нейтральный зритель мог болеть за Арсенал, я представляю себе очень плохо. А вы помните игру, гол из-за чего отменили Саутгемптона второй? Там ни игры же не было никакого.
Там фол свистнул судья.
То есть он фол все-таки свистнул?
Да.
Боковой, да?
Да, боковой свистнул.
То есть боковой показал, просто я так не увидел повтора и так остался.
Ну, флажок у него, по крайней мере, указывал в бок, а не прямо. То есть,
ну, то есть не офсайд, да?
Да. Мы тоже удивились, кстати, сразу. Ну, мы сразу начали, то есть я в компании смотрел, и мы сразу начали анализировать этот эпизод. То есть, в принципе, конечно, можно было свистнуть офсайд, потому что правила гласят, что офсайд показывается, если игрок, находившийся в офсайде, был в то же время в активной позиции, и, в принципе, игрок в эпизоде участвовал.
Ламберт, вы имеете в виду, там был в офсайде.
Я уже не вспомню, честно говоря.
Да, в офсайде был Ламберт.
Не тот, который бил в любом случае.
Да.
Но, и он мог повлиять на поведение защитника, на поведение вратаря, то есть судья бы мог отмазаться за этот офсайд. Да, но, конечно, я бы не показывал офсайд, судья его не показал, фол какой-то нашел там, ну, я только за, в принципе.
Да, это понятно, да. Но просто вот я с повтором как-то, да, один раз только был у меня повтор, где-то я смотрел по какому-то странному каналу в интернете. Но не суть важна. Возвращаясь к офсайду, я вообще воспитан так, что офсайд фиксируется в момент паса, а не в момент приема мяча. Видимо, я пропустил уже что-то очень важное, потому что сейчас офсайд фиксируется ровно в момент приема мяча. В зависимости от того, к кому прилетел мяч, да?
Да, ну то есть по вашей философии офсайд был бы еще в момент паса и был бы в этом ситуации.
Да, да. Ну, это просто так нас учили. Я не знаю, что, я думаю, в правилах-то ничего не поменялось. 100 миллионов инструкций выпущено просто, которые переделали правила фактически. Но, на мой взгляд, все эти разговоры об активном, пассивном, офсайде, это так, те же разговоры, как рука. Вот умышленная она, там неумышленная, нет разницы никакой, умышленная, неумышленная. Нельзя рукой играть, нельзя, сыграл ты рукой, все, до свидания. Какая разница, был у тебя умысел, не было умысла, в эту игру не играют руками. Вот в волейболе, знаете, ногами разрешили же играть теперь?
Да.
Ну, все, так давайте в футбол решим руками играть, тогда не будем фиксировать эти пенальти, штрафные. Непонятно, в чем смысл, если изначально в логику, в правилах заложено, что это игра, в которую нельзя играть руками, неумышленно, не неумышленно, то почему надо делить эти руки?
Ну, я так понимаю, что тут философский спор на тему значения слова «играть», то есть подыграть, под словом «играть» подразумевается какое-то активное действие, которое судьи не видят, если мяч, например, в руку попал, и игрок всячески пытался избежать этого. Ну, то есть,
ну, да.
В принципе, скажем так, мой подход такой, что мне бы хотелось видеть последовательность действий в действиях судей.
Mm-hmm.
То есть, либо они свистят все руки, либо они...
Либо свистят никакие, да?
Да, либо они свистят только те, где уже человек конкретно играл рукой. Потому что Ну, это просто нечестно, что два эпизода абсолютно одинаковых трактуются судьями по-разному.
Да, да, я с этим согласен. Есть такой вид спорта, я уже говорил, по-моему, в одном из подкастов, хоккей на траве, в котором нельзя играть ногами мячом.
Угу.
Так там вообще не разбираются. Мяч в ногу попал, тут же штрафной удар. Все. Сам ты выставил, в тебя попали. То есть там люди, они подпрыгивают специально, когда летит мяч, только чтобы не коснуться его. Потому что назначается штрафной удар сразу же. То есть, я имею в виду, что есть аналогии, в принципе, которые, вот где запрещено что-то, все это следует 100%.
Я предсказываю, что если введут строгие правила насчет игры рукой, то игры рукой станет, в принципе, гораздо меньше, потому что игроки начнут ее прятать. И будет у них это прекрасно получаться, и не будут они выставлять их. То есть, есть в этом смысл, согласен.
Угу. Ну, давайте поговорим об игре со Свонси, потому что вот Свонси мне показалась такая... Значит, первый тайм был абсолютным продолжением игры с Саутгемптоном, на мой взгляд. И я не увидел никакой там разницы, и это естественно. Но разница наступила во втором тайме, причем с самого начала еще при счете 0-0. Я вот хочу спросить вас, вы почувствовали даже, что в игре наступила разница?
Но Арсенал стал играть лучше даже до гола, Мичу.
До гола Мичу, да, совершенно верно. То есть были моменты и так далее. Вопрос, с чем связано? С тем, что Арсенал стал играть лучше, если да, то как? Либо с тем, что Свонси сел?
Ну, на самом деле, такой не очень простой вопрос.
Угу.
Ну, у Свонзи же игр там немало, у них сейчас очень сложный отрезок, который
мы... Ну, этот отрезок впереди, в общем. То есть он не то, что сзади.
Ну, то есть они могли немножко с расчетом... Ну, я думаю, что да, возможно, они подсели, именно поэтому тренер это заметил, и... Лаудруп, и выпустил Мичу, что принесло мгновенные плоды. Я не очень хорошо ориентируюсь в составе Свонзи, но мне показалось, что они не играли не основным составом с нами. Или, по крайней мере, не полностью основным.
Ну, насчет не полностью что... я тоже так не ориентируюсь. Но какие-то основные фамилии были все, кроме Мичу. Вратарь,
да,
этот защитник, этот у них капитан Вильямс. Вильямсон, по-моему. Он тоже играл, Дайер играл. То есть там Грэм, он не основной, но он вместо Мичу вышел.
Ну, что-то такое. Ну, просто у меня чисто интуитивно сложилось. Вот я помню, прекрасно помню этот матч, который я в 3 часа ночи смотрел, домашний со Свонзи. И вот этот, у меня как-то сложилось впечатление, что не те же самые люди против нас играют. Я могу ошибаться, неважно.
Uh-huh.
Вот. Но видно было, что Лаудрупа не все устраивает в том, как начал складываться второй тайм. Он быстро-быстро очень среагировал, выпустил Мичу, это моментально... принесло свои плоды. Мне кажется, очень здорово, что мы так быстро пропустили, потому что пропустим мы как... Но тогда что, смотрите, мы тоже начали чуточку лучше играть под конец.
Там был под конец, да, был момент догола, там, когда этот пенальти якобы не назначенный на...
Ну и в целом мы придавливать начали.
Там было минут 15 давления, да, минуты 70.
Ну, очень похоже на то, что было сейчас. То есть, и то, что Мичу забил гораздо раньше, хотя, конечно, защита безобразно отыграла, на это невозможно было смотреть. Ну, у нас еще осталось время не то, что сравнять, и даже выиграть. Нам это почти удалось, если бы, опять же, не какая-то кошмарная расхлябанность в конце, которая, кстати, не в первый раз замечается.
Фамильная.
Да, дело даже не в фамильной. Просто у меня сразу аналогия с матчем с Норвичем, важнейшим матчем, в конце прошлого сезона, когда мы 3-3 сыграли. И тоже была сложная ситуация. Мы нашли в себе силы отыграться, нашли в себе силы выйти вперед, и все, и бросили играть.
Да, и там у Норвича был не один момент. До того, как он забил 3-3, там у него было момента 3 еще.
Да, и до, и после, да. В принципе. Здесь да. Было то, что после могли пропустить.
Да.
Не могли, и должны были
пропускать. Должны были пропускать, потому что, честно, уже ушел в дальний угол когда-то.
Да-да-да,
хороший. Вот первый номер, и все. Попал в ближний, и все.
И это вот психологическая особенность мне как-то совсем не нравится. То есть, с одной стороны, у нас вроде как есть, хотя в этом сезоне она не очень проявляется, возможно, умение, способность решать матчи в конце, но... Если мы их решаем немножко раньше, чем конец, если знакомимся там в 82-й минуте...
В основном,
да? Да, то следующие 10 минут нас ждет то, что принято называть валидолом абсолютно.
Но это фамильная история, фамильная для нас, то есть знакомая. Но абсолютно нормальная для нас история. Я помню эту игру с Ливерпулем весной 2011 года, когда уже в добавленное время мы забили гол с пенальти.
На 98-й минуте.
Да, ну, там было добавлено, черт знает сколько времени. И все равно тут же мы в ужасе в этом отбежали назад там и все.
А под фамильное вы что понимаете? Потому что
фамилия знакомая.
А.
Фамильная, в смысле, как фамильная драгоценность.
Все, понял.
То есть это нам...
Я думал, что с каким-то человеком это конкретно
связано. Нет. Люди могут быть разные. Но...
Ну, тогда это было бы, да.
Да, и эти истории просто, они на глазах, и здесь, в общем, все то же самое.
А с Ливерпулем был еще один матч такой показательный в этом плане. В сезоне в синей форме мы играли. Сезон 2009-10, по-моему, когда Диаби забил победный гол. И потом была абсолютно аналогичная ситуация с этим привезенным штрафным на последней секунде.
Да, Сеск руками там...
Да, Сеску в руки попали, тоже могли ставить пенальти.
Да там был просто пенальти. Да. Там Джерард же бегал за судьей.
Угу.
Да, там он не дал пенальти. Это да, наверное, 0-9. Это, наверное, было, да, в феврале 10-го, 3 года.
Нет, мы не в синий, мы в красный играли, мы дома играли.
Ну, где-то, я помню, да. Играли-то мы плохо, в общем. но удалось там выиграть.
Так что эта проблема есть.
Да, да.
То есть это... Слишком ранних победных голов, если так можно говорить.
Да. Значит, у нас перегрупка, мы играем с ними 16 числа. Там у нас календарь такой недурственный. На январь составился с Вестхэмовским переносом и с перегрупкой этой. Ну, что вы думаете, на перегрупку Свонси приедет в каком виде?
А у Свонзи там тоже куча матчей, да?
У них там куча... Больше, чем куча. У них сегодня игра на Кубок Лиги на Стэнфорде.
Премьер-лига в субботу.
Дальше премьер-лига в субботу. Дальше 16-го перегрупка на Эмирес. Дальше премьер-лига 19-го. Дальше 23-го обратная игра с Челси. Дальше 30-го... Дальше у них два тура чемпионата, да? То есть там у них матчей больше, чем у Арсенала. На один точно. Там еще кубок потом.
Ну, я бы на это не рассчитывал, честно говоря. Потому что, ну, даже если мы исходим из гипотезы, что когда много матчей каким-то придется пожертвовать, далеко не факт, что они пожертвуют именно матчем с нами. Нет никакой гарантии.
Именно на Кубок Англии вы имеете. Вот что главнее? Мы или Кубок Англии?
В смысле, мы или
Кубок? Потому что они на Арсенал не хотят ехать ослабленным составом.
То и другое. То есть, будь это какой-нибудь, там, не знаю, Челтенхэм, они, может быть, бы и поехали составом. То есть, скажем так, баланс вероятности. Они не захотят вылетать гарантированно из этого турнира. И к тому же стоит учитывать, что далеко не ясно, как они сегодня сыграют на Стэнфорде.
Да, я
если
вот...
получат 4-0 там, то к нам приедет полностью сильнейший состав. Я думаю, что скорее они отдадут кому-то отдохнуть в субботу в премьер-лиге. Потому что там они, ну, в середине таблицы ни за что особо, в принципе, не борются. На Лигу чемпионов они не рассчитывают, наверное. Лига Европы, у них лучший шанс попасть в Лигу Европы, это все-таки Кубок Лиги. Вот.
Ну, не Кубок Англии, да, наверное.
Так что, я думаю, я бы на их месте, будь я Лаудропом, не знаю, конечно, что у него творится в голове, я бы дал отдохнуть ключевым игрокам именно в премьер-лиге.
Угу. Ну, на самом деле, я тоже так думаю, но вот мне кажется, что если они лягут на Стэнфорд-Бридж с разгромом, да, неотыгрываемым, там, я думаю, 3-0, в общем, будет достаточно, то они к нам приедут абсолютно боевой командой. А тем более, они только что выиграли тут у нас.
Да.
2 месяцев не прошло.
Ну, они выиграли и в прошлый раз, когда они с нами играли, там очень была такая победа относительная, когда Аршавин свой победный гол забил.
Вы имеете в виду прошлый сезон, первую игру, да?
Ну, это единственная с ними игра была, мне кажется.
На Эмиратсе.
Да, на Эмиратсе.
Там, на самом деле, в истории у нас к Солнце, когда играл в премьер-лиге, они играли 2 года. Или в первом дивизионе, наверное, скорее. В первом дивизионе, наверное, да, они играли. Да. То у нас там из 4 игр 3 проиграны. Поэтому Солнце для нас это такой исторический какой-то неудобный соперник, непонятно почему. Вроде Уэльс играем мало, но играем не очень удачно. Ну, перед Солнце мы же будем играть с Ман-Сити еще, да?
Да.
Ну, расскажите, что вы думаете про эту игру? Какие ощущения от вас?
Ну, я думаю, что шансы равные примерно. Я пока еще не смотрел, что Бивин дает. Ну, то есть, или другая.
Да, равные дают, равные.
Ну, вот у меня такое же ощущение, честно говоря, что, в принципе, может и туда повернуться, и туда. Не знаю, как Манчини приедет на этот раз. Опять испуганный или попробует сыграть на победу в какой-то веке.
А он приезжал на Эмиратс хоть раз не испуганный?
Ну, вот поэтому и спрашиваю. Но сейчас, наверное... Ну, он приезжал в прошлый раз, когда он приезжал на Эмирейтс, то Арсенал-то был на ходу, как казалось, по крайней мере. А сейчас такой Арсенал вяренький, прямо скажем.
Он играет на ничью с тем Арсеналом.
С тем Арсеналом, да. Ну, что уж там говорить про тот Арсенал, когда мы там зимой 2000... Ох, не запутаться бы. 2011-го, когда мы всех рвали, и когда там штанги перекладины трещали, но 0-0 устояло.
Да. Но там он тоже играл на ничью.
Манчестер. Там он играл на ничью, я в жизни не видел, чтобы так откровенно играли на ничью, как он играл тогда.
Да.
Но сейчас Ман-Сити терять особо нечего. Они далеко за Юнайтед, и приезжать играть с Арсеналом на ничью, ну, я просто вообще никакого смысла в этом не вижу для них. То есть им надо рисковать. С точки
зрения амбиции первое место, да?
Да, ну, а из Лиги Чемпионов-то они не вылетят. Тут, я так понимаю, либо первое, либо четвертое, там уже разницы особой нет.
Из зоны Лиги Чемпионов, вы имеете в виду?
Ну да.
Ну, наверное, да.
Тем более, что и за второе место там им особо боятся. Челси их. Ну, хотя Челси тоже непонятно. Вот они Челси сейчас...
понятен, да.
Они сейчас свое слабое звено убрали и заменили, на первый взгляд, более таким сильным игроком. Ну, посмотрим, как Ба приживется в Челси. В принципе, мне кажется, что это был хороший ход с их стороны, и что их результаты могут улучшиться.
Не считаете, что мы должны были Ба купить, зная о том, что он хочет играть в Арсенале?
Ну, я вообще считаю, что нам бы не помешал какой бы то ни было нападающий.
Не, ну, цена 7,5, в общем, за нападающего, который забил 13 голов в первом круге.
Ба непонятный такой игрок немножко, в нем есть риск определенный. То есть этот сезон хорошо, прошлый плохо, позапрошлый снова хорошо.
Ну, хорошо.
Ну да, я бы был рад видеть его.
7,5 миллионов, это же бесценок по сегодняшним временам.
Ну, бесценок, да. Ну, я так больше на зарплату стараюсь смотреть, сколько он там получает.
Ну, говорят, что 75 он получает в Челси. Что, мы не можем осилить 75 тысяч, это смешно.
Можем.
Это можем. Смешно. А что думаете про Уолкота? Уж раз мы заговорили про зарплату.
Мне кажется, что Уолкот вообще сейчас... Ну, не знаю, лучший ли игрок Арсенала, но то, что самый полезный игрок с Арсенала, так мне кажется, даже с большим отрывом в этом сезоне, по крайней мере. И что... Ну, я
полезнее, бы... полезнее, чем Касорло?
Касорло мне вообще не кажется особо
сейчас,
полезным игроком.
Сейчас.
Да и сейчас, и в целом, в принципе. Вот недавно мы обращали внимание, да, вроде статистика ничего такая в премьер-лиге 7 плюс 5. Но ни один из этих 7 голов Касорлы не был ни виннером, ни эквалайзером. То есть его голы не приносят очков. Он их забивает в моменты, когда эти голы, в принципе, не особо и нужны. То есть вроде этого с Манчестером гола там на 94-й минуте, да, когда да, даже да. Развести уже с центра поля у Манчестера времени не оставалось. Да. Или с Рейдингом, да, хитрик. Но в этом плане мне гораздо больше нравится Подольский, который... менее приметный.
Важные голы забивает, да?
Да, но он забивает голы... Он, наверное, столько же забил, да, тоже 7 каких-нибудь. Но каждый из этих голов либо сравнивал счет, либо давал нам преимущество. И Касорло в тех матчах, где он больше всего нужен, он играет плохо. Он даже не средний играет, он играет откровенно но плохо.
В последнее время, так скажем.
Да я за ним это давно, в принципе, и наблюдал, и давно об этом говорил. И меня Касорло, то есть я думаю, что вы помните наши разговоры, да, какие я надежды связывал с Касорло, и меня он откровенно разочаровывает пока.
Даже так? То есть в целом, да, как покупка?
В целом, вот если взять полсезона, вот как прошли полсезона, то я его игрой, несмотря на первый взгляд отличную статистику, но если в нее даже посмотреть глубже, то мне не нравится, как он играет. Я бы посмотрел на российского на этой позиции.
Ну, мне сейчас и визуально не нравится, как он играет. То есть я вот смотрю на него, он пустой какой-то совершенно. Может, он устал?
Ну, возможно, устал, но...
Английский ритм все-таки это не испанский, да? Количество встреч другое. Может, он просто вообще не может адаптироваться.
По ногам больше бьет.
Да.
Бьют.
Да. Может быть, у него настоящие адаптационные проблемы. И вполне я допускаю, что он и не сможет играть в Англии нормально. Мы знаем такие примеры, в общем, классных игроков, которые в Англии играть не смогли.
Для нас... Особенно этих южноевропейцев.
Да. Для нас же это не новость. Что получается, что летом мы купили, ну, трех игроков, да? Ну, если сейчас мы говорим про Дембаба и 7,5 миллионов и 75 тысяч, то мы можем сказать, что Жиру за 12 это мощный перебор, да?
Ну,
вот
да.
Так сравнивая.
Ну, сравнивая, да, ретроспективно, конечно, но, да. Например, на момент покупки это мне не казалось перебором, то есть тоже как судить.
Ну, конечно, но мы уже пытаемся судить с точки зрения первого круга,
да.
Что Жиру очень ограничен все-таки в своих возможностях.
И... Ну, мне Жиру, например, я вот смотрю на него, вижу Бентнера, то есть очень похожие игроки.
Есть, схожие, но Жиру менее расточительный. То есть Бентнер же порол 9 моментов из 10, этот меньше, конечно.
Ну, у него, в принципе, этих...
У него, в принципе, их меньше, да.
Да, сложно сравнивать. Ну,
потому что Бентнер играл в компании ЦСКА, там, Насри и так далее, да, и моментов в Арсенале было много там всегда.
Ну, как-то, когда Бентнер играл, то в основном он играл, когда там все травмированы были, когда он постоянно играл. Ну, впрочем, не важно, но сходство у меня, мне видится,
ну, есть,
абсолютно,
да, есть,
очевидное. И, например, вот сейчас бы Бентнеру, вот при том, что у нас сейчас есть, я бы Бентнеру был бы очень рад в нашем составе, в нашем ростере, просто как опции дополнительные, чтобы там где-то с двумя нападающими сыграть, где-то его выпустить. Ну, он на фланге там, в конце концов, умел играть. И что мне нравилось в Бентнере, что... Ну, он забивал эти голы победные, ключевые, решающие.
Мог иногда.
Чего я не замечаю вот ни в Жиру, ни в Касорле, к сожалению, пока.
Да, Жиру-то забивает тоже такие голы, в общем. Явно вот, победные.
Единственный очень хороший гол у него был, это Рейдингу.
Вестхэме еще сравнял счет.
Сравнял счет, да. Но вот этот такой переломный по-настоящему гол был в Рейдинге. Первым касанием, по-моему, там
по сценарию. Да, я на самом деле по Бентнеру не скучаю, потому что, в общем, разговаривая о титуле чемпиона Англии, Бентнера в составе иметь нельзя. Другое дело, что этих разговоров больше нет, и я не знаю.
Может, ну, я думаю, что вообще немногих игроков из нашего состава, если так уж откровенно говоря, можно видеть, если говорить о титуле чемпиона Англии.
Да, кстати говоря, вот эта история с тем, что они забивают голы, вот про Касорву сказали, не главное. У меня в голове всегда вот этим славился Диаби. Я помню его гол красавец ворота Дерби.
Астон Вилле красивый гол.
Вот. А из важных голов я помню только один, который он забил головой на Олд Траффорде. В свои ворота, естественно.
Не, ну были, вот опять же тот гол, который мы Ливерпулю вспоминали, был гол опять же на Энфилде в Лиге Чемпионов, так навскидку, ну, у него в принципе немного голов, чтобы так
выиграть. А, помню, да. Ну там мы проиграли же.
Не, мы проиграли, но он же не знал об этом, когда забивал, что мы проиграли.
Не знал об этом, но решающего гола не забил.
Ну не забил, да.
То есть у нас есть такая вообще вот, да, коллекция уже игроков, которые...
Знаете, что самое страшное вот в этой всей ситуации, которая сейчас складывается? Что при том, что мы идем в 5 очках от Тоттенхэма, да, ну хоть с игрой в запасе,
ну, да,
что у нас с травмами-то с большего все хорошо пока.
Да.
И я просто боюсь себе представить, что начнется. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. То есть если так продлится до конца сезона, будет отлично. Но... Так представить травмы, например, Артеты или Уилшера, или Гибза.
Вы имеете в виду, что у нас нет глубины состава, и команда недоукомплектована?
Не то, что нет глубины состава, она бы у нас, может быть, и была бы, если бы игроки, которые не считаются у нас основными, получали игровую практику. А так, ну, вот давайте представим, что Гибс сейчас получил травму. Гибс в отличной форме сейчас. Я думаю, что мало кто с этим будет спорить. И представим, что он получает травму. Какие у нас есть опции на этой позиции? Ну, Сантос, который там, наверное, уже...
Футболки Ван Перси.
Да, футболки Ван Перси, который весит килограммов 100 уже. Нет, наверняка.
Да.
Вот. Или Вермалина туда двигать, это...
Нет, у нас есть опция, если мы отбросим персоналию главного тренера, то у нас есть опция поставить туда Санью, а Дженкинсона поставить на правый фланг.
Как Санья сейчас
Санья
играет?
Санья выглядит очень плохо сейчас.
Я бы его вообще убрал сейчас, и Дженкинсона бы ставил на...
Да.
Ну, по крайней мере, в Кубке Англии я этого ожидал, что вот эта ротация произойдет. В итоге Дженкинсона даже на лавке не было.
Да.
То есть вот эта позиция, в этом моменте я с Венгером не согласен решительно. То есть вот конкретно в этом моменте.
Давайте мы к Уолкоту вернемся.
Давайте.
Просто сегодня был, я не знаю, как назвать, не слух, информация, надежные источники, там, Голком, Гардиан. Все сказали, что на этой неделе возобновляются переговоры, которые закончатся под... дают цифры от 90 до 110 тысяч. 90, 100 и 110, вот я читал в трех разных источниках. Что вы думаете по поводу этих цифр, по поводу Тео вообще, перспектив его в Арсенале и не в Арсенале?
Ну, я считаю, что если так говорить в общем, то если мы хотим быть конкурентоспособной командой, то нам в целом нужно поднимать зарплату, то есть уровень зарплат. И Walcott может быть хорошим первым шагом. Но своей игрой последний год, наверное, мне кажется, что он вполне заслуживает. То есть, опять же, что значит заслуживает, да, если ему рынок, то есть рынок определяет, да, что ему заслуживает, да, что, кто что заслуживает, да, если есть команды, которые готовы заплатить 110 тысяч фунтов ему в неделю, то, значит, он этого заслуживает, вне зависимости от того, что лично думаю я или вы, то есть как-то так.
Да.
И интуиция мне подсказывает, что найдутся клубы, которые заплатят ему 110 тысяч фунтов. Возможно, это будет Манчестер Сити, там, который, или Челси, которые там, или Ливерпуль, которые за издержками, может, не очень не следят. Но, тем не менее, заслуживает или не заслуживает, на мой взгляд, определяется рынком. Если,
я с этим с вами согласен, но существует же... Ну, как сказать, никто не платит денег за игрока за то, что он показывает. Все платят за то, что он будет показывать, да, то есть все же покупают будущее все равно.
Ну,
в любом игроке, да. Так вот, я с этой точки зрения хотел спросить, что Walcott будет показывать в будущем, на ваш взгляд?
Ну, все существующие модели, известные мне, по крайней мере, ну, вне физики, наверное, да и в физике тоже, в экономике, которые предсказывают будущее, они основаны на данных, которые взяты из прошлого.
Ну, на техническом анализе, конечно.
Да, поэтому...
А что по прошлому мы можем сказать?
Поэтому мне кажется, что... Ну, ничто не указывает на то, что Walcott вдруг станет играть хуже.
А мне кажется, что ничто не указывает на то, что Walcott станет играть лучше.
Ну, если он играть будет вот так, все время будет играть так, как он играет в этом сезоне, то я считаю, что он 110 тысяч заслуживает еще как. Угу. Потому, ну, мне кажется, что это вообще чуть ли не единственный игрок в этом сезоне, который делает разницу, как говорят.
Да, да.
Не переводится дословно.
Да. Просто дело в том, что в моем понимании Walcott, он сейчас, в данный момент, он находится в той же форме, в которой он находился в первой половине 2008 года. Когда он там забивал голы в сезоне 07-08, передачи.
Ну, до травмы со Стоуком, наверное, да?
Да я не помню. Он играл с Ливерпулем в этом четвертьфинале. Он тогда проход через все поле сделал.
Понятно.
Да, когда... Я не помню, чем там закончилось у него это...
Ну, хорошо начал следующий сезон 2008.
Да, он забил 3 гола в ворота Хорватии.
Хорватии, да.
Да. И все закончилось. Плавно. Дальше он не вылетел из сборной Англии. У нас играл черти как. Значит, ну простите, прошло
4... Не, он вылетел там надолго. Он вылетел.
Да, травмы. Но прошло 4 года, которые понадобились для того, чтобы Walcott вернулся на свой же уровень 4-летней давности. Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано, и понятно, что я не знаю. Может быть, это связано с тем, что он беспрерывно травмировался, восстанавливался плохо. На мой взгляд, это может быть связано еще с его ментальностью. То есть он не производит совершенно впечатления психологически устойчивого товарища.
А мне кажется, что это связано с тем, что он получил ключевую роль с уходом Ван Перси, и он стал, в принципе, одним из лидирующих игроков, и даже начал иногда выходить на позиции центрального нападающего. То есть, возможно, в этом перелом.
Я думаю, я понял вас. Я думаю, на самом деле, что он на смотринах был. То есть, вся его игра в период отсутствия подписи на контракте.
Ну, мне бы очень не хотелось так думать, тоже эта мысль посещала, конечно, особенно там...
Я думаю, что это ровно так, и я думаю, что если он подпишет у нас контракт, особенно 110 тысяч, то на этом все закончится.
Ну...
Все начнется спад длительный, и более того, я все равно считаю, что Walcott игрок ограниченный, что он не может быть полезным в позиционном нападении. Поскольку он не в состоянии играть в нормальный подыгрыш, хитрые комбинации. То есть он в состоянии играть резко, быстро. Ему нужно пространство. Для того, чтобы разогнаться без пространства, он играть не может нормально. Да, его надо использовать как-то. То есть нужен человек, который понимает, как его надо использовать. И получает лучшее, все то лучшее, что у него есть. Мы прекрасно знаем, что он попал в центр нападения сейчас, да, после фактического ультиматума. То есть, когда он сказал, что он не будет подписывать контракты туда-сюда, и вслух прессу заявил, что он хочет играть в центре нападения, только после этого он был туда поставлен. Я, честно, не думаю, что это Венгер это ему не припомнит. Мы же знаем, что для Венгера интересы команды, они не на первом месте. Потому что если бы они были на первом месте, то играли бы Дженкинсон, Аршавин. Ну, в матче со Свонси.
Я бы так не утверждал, конечно, потому что у него просто видение другое.
Что Рамзи лучше Аршавина?
Да, возможно. Не, Рамзи лучше Аршавина в определенных компонентах. То есть он бегает в состоянии много, но иногда бесполезно. Но с Аршавином вообще другая история. Там имеет место. Не, я не спорю, что какие-то личные отношения тоже, тоже играют роль. То есть с Аршавином там конфликт, и я убедился в этом, в принципе, собственными глазами, когда видел, что там творилось в Гельсенкирхене во время разминок и так далее. И... То есть тут все ясно. Ну, что касается Рамзи, то не знаю.
Ну, можно Рамзи выпускать, если ты озабочен результатами команды? Можно вообще его выпускать на поле?
Ну, я было пару матчей. Мне, например, нравится, как Рамзи выходит на поле, когда нам нужно удерживать счет. То есть вот он выходит свежий, он там носится, он отбирает мячи.
Которые потом тут же теряет?
Ну, или... Иногда он успевает пас раньше отдать.
Да, бывает.
В любом случае, вот если уже от сарказмов отойти, то вот мне кажется, что отличная его функция выходить на замену, когда команда выигрывает. И ни при каких других обстоятельствах. Когда команда проигрывает, то он выходит на замену. Но вот это мне уже не очень нравится.
Но мне вообще не нравится, когда он выходит ни на замену, ни в основу. Я не понимаю, что этот футболист вообще делает. Команде. Он должен идти там, где он может играть. Может играть в чемпионшипе, пускай играет. В ПЛ здесь он играть не может. У него не хватает просто футбольных данных для этого. И все. И переподписывать с ним контракт, это, в общем, как стрелять в собственную команду. Потом же будет разговор о том, что у нас есть Рамзи. Зачем нам кого-то покупать?
Ну, он там вроде не сильно и прибавку получил.
Да, и какая разница? А зачем? В чем смысл-то этого? В чем смысл держать это пустое место? Это, знаете, та же тема, что вот Денилсон, он играет там якобы в Бразилии, значит, зарплату платим мы. Бентнер играет в Ювентусе, зарплату платим мы и так далее. Мы не можем избавиться от этих игроков вообще никак. Мы их переподписываем, мы не можем избавиться. Они едят нашу ведомость. Непонятно совершенно, зачем они нам вообще. Почему не сказать ему, на тебе денег там 3 миллиона?
Ну, потому что их же переподписывали не в том положении, в каком они оказались потом.
А Рамзи-то подписывают в этом положении?
Ну, Рамзи, да. С Рамзи ситуация была.
Что он такой же? То есть команда, в которой играет Рамзи, в ее, честно говоря, вот тренера, который тренирует, безотносительно имен. Вот я вот не понимаю смысла, когда ты выставляешь игрока, за исключением одного, тебе финансово, да, тебе надо его показывать, например, ты хочешь его продать. То есть ты должен его как-то заиграть, чтобы его хоть кто-то видел, кто-то когда-то купил. Вот этот смысл мне как-то хоть понять. Но, судя по переподписанию, его никто же продавать не собирается. Я думаю, что его никто покупать просто не хочет.
Как кого, это? Рамзи?
Ну, что, да.
Ну, неудивительно, в принципе.
Да, я тоже этому не удивлен.
Не, покупать тут я даже, когда о таких игроках и речь идет, я даже не говорю о покупать, не покупать.
Как даже, ставится вопрос?
Да, бесплатно бы взяли, не знаю, скиллачик.
Зарплату, да.
Да, никто ж не возьмет.
Скиллач заявил тут, что у него были контакты с французскими клубами.
У Скиллача?
Да. Аяча там, какой-то еще кто-то.
Бать. А он появился же на поле, да, в этом сезоне один раз?
Где-то я его видел, да, один раз, не помню уже где. Лучше бы не видел. Но дело в том, что он сказал, что ему еще 32 года, и у него еще 3 года есть, типа, карьера, и он поедет во Францию доигрывать. Думаю, ну, слава богу, если кто-то его возьмет.
Не, ну, если возьмут, то да.
Счастье будет.
Не, на самом деле, я не против игрока уровня Скиллача в качестве пятого защитника. Но если бы он при этом не получал 60 тысяч в неделю, то было бы вообще
здорово. Это да.
То есть, а играть так может и Микель, в принципе, который там...
Да, например. Ну, у нас же такой перекос по зарплате же бешеный. Тут была статья в Daily Telegraph, где было написано, что средняя зарплата Манчестер Юнайтед это 64 тысячи, Арсенал 61. То есть,
фактически... Я не очень понимаю, как они это считают, честно говоря. Есть же эти цифры об общей ведомости, и они у меня вызывают больше доверия. Потому что...
игроков.
А?
Ведомость, деленная на количество игроков. Там с ведомостью не все, конечно, так просто, потому что ведомость общая...
Ней... Ну, там же куча еще всяких людей в нее входит.
Да. Еще входит. Персонал и прочего. Ну, короче говоря, то, что у нас в HBL не намного меньше, чем манчестерские, это общедоступная цифра. Что там в пределах 10%. То есть мы имеем 90% от Манчестер Юнайтед. В общем,
Факт. 10% в принципе это не так уж и мало. Подождите, сейчас Гвардиан или кто там? Гвардиан опубликовали недавно чудесную статью, где зарплаты за последние 10 лет, все ведомости и деньги, потраченные на трансферы. И там очень все красиво сделано.
Табличка на это?
Там такие интерактивные чарты.
Ну да, 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 да. Ну это уже было, наверное, месяца 3 назад, да? Ну, эти цифры у меня есть, на самом деле, все из Deloitte, поэтому у меня нет этой проблемы посмотреть на эти цифры. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что у нас всегда зарплата была недалека от Man United. Всегда вообще.
Ну, Манчестер Юнайтед, да, но Манчестер Юнайтед управляется очень эффективно, и тут даже говорить об этом нету смысла.
Именно с футбольной точки зрения, что не платят абы кому бешеных денег.
Да, ну, кроме Бербатова, наверное.
Ну, Бербатов захотел же 100 тысяч, да, там, и на этом закончилось все. Он же тоже там.
Ну, с амбициями.
Ставил, причем он делал это тогда, когда он был лучший бомбардир АПЛ. То есть время выбрал правильно. И тем не менее, все закончилось у него на этом. А Волкот поставил ультиматум, что ему нужно там 100 тысяч, и все, и он их получил. Я, в общем, не верю в то, что Волкот это будущий лидер Арсенала. Просто я не верю в это.
Не, он не то чтобы лидер, но он хороший игрок.
Посмотрим. Посмотрим. Что думаете дальше у нас будет в этом месяце? У нас там такая хорошая история. Значит, у нас Свонси. После Свонси мы едем на Стэмфорд Бридж.
Но...
Потом с Ливерпулем играем.
Опять же, предсказывать тяжело, конечно. Я скорее скажу, чего я хочу. Но я хочу, чтобы мы не сильно отстали от Тоттенхэма в январе.
Угу.
Вот, чтобы не баловаться больше с этими 10-очковыми отставаниями, которые надо отыгрывать за 4 тура.
Угу.
Потому что... Ну вот как-нибудь, не знаю, одним проиграть, других выиграть было бы неплохо.
Ну, лучше, чем две ничьи уж точно, да?
Да, именно... То есть, две ничьи, они как-то, может, и выглядят так же, в принципе.
Но по очкам хуже,
да.
А плюс у нас еще же с Тоттенхэмом игра в гостях, да? То есть, нам, в общем, вровень с Тоттенхэмом...
Ну, это в марте только будет.
Ну, неважно. Просто я имею в виду, вообще нам вровень с Тоттенхэмом идти так опасно. Вы считаете, что Эвертон нет? Не рассматриваете?
Ну... Не знаю, как будет с Эвертоном, но отталкиваться в любом случае надо от... Я думаю, что, скажем так, Тоттенхэм будет выше Эвертона в любом случае. И поэтому надо отталкиваться от Тоттенхэма.
Угу.
Ну, как-то эти команды, челленджеры эти имеют обыкновение сдуваться. Вот как раз вот сейчас. Вот,
Ньюкасл, Эвертон, Астон Вилла, да, помним мы.
Ну вот Ньюкасл как раз-таки меня удивил в прошлом сезоне в этом плане.
Сдулся он только уже...
В последних турах.
Ну, в последних турах он все равно, он же там Челси убрал чуть не в предпоследнем туре на Стэнфорде.
Челси
забил там красавчик.
О другом думала уже.
Ну, наверное. Но именно в этой игре Челси лишился возможности попасть в Лигу чемпионов через чемпионат.
Ну, с Ливерпулем, конечно, такая игра будет неоднозначная. Вроде и команда, которую сейчас надо обыгрывать, но чего от них ждать, никогда неизвестно. То есть, не удивлюсь, если они завтра выйдут и хлопнут Манчестер. Не завтра, в воскресенье.
На Олд Траффорде?
Да, где угодно.
Ну, Ливерпуль-Манчестер, там же особая история между ними. Это же два самых непримиримых райвала, поэтому там я согласен, что Ливерпуль может... прыгнуть выше головы. Мне кажется, с Арсеналом нет же у них, как сказать, мотивации дополнительной.
Но, тем не менее, гадости они нам любят делать. И помните этот матч в прошлом сезоне, когда Ливерпуль уже вроде бы все? Когда мы выиграли их на выезде, конечно, это была такая победа, очень, очень случайная, надо сказать.
Да. В отличие от нынешней, кстати говоря.
Ну да, да, да. Поэтому вот Ливерпуль такая команда непонятная очень.
Ну, мы же им не проигрываем на Энфилде уже. 5 матчей подряд не проигрываем.
Но зато проигрываем на Эмирейтс.
Ну, вы помните состав-то в прошлом году? Как
ну, помню, да.
На Эмирейтс. Так это же вообще...
Потом еще, что к концу января будет с этими...
Это...
Сколько у нас? 8 матчей.
Это возможно, да. Это возможно. Не, ну с Ливерпулем на самом деле игра вызывает у меня какое-то меньшее опасение. Просто как название игры Арсенал-Ливерпуль, так оно не вызывает прям такое. А вот выезд на Стэмфорд очень неприятно.
Да. Ну зато хорошо, что мы избавляемся в январе же, сразу же в начале календаря от всех этих неприятных игр. И там март уже, я смотрю, февраль, март, апрель гораздо проще выглядит у нас.
Ну, Манчестер Юнайтед нам только между делом, да?
Ну, так...
Принять надо.
Да.
Я помню, что в 2011 году, 2 года назад, в это же время, ну, в марте уже, когда Арсенал отовсюду повылетал, проиграл финал Кубка Лиги, тут же вылетел из Лиги Чемпионов и из Кубка Англии, остался один чемпионат. И у него был простейший календарь. И Харри Рэд нам сказал, что вообще говоря, если посмотреть на календарь, то фаворитом чемпионата надо назвать Арсенал. Потому что мы там отставали сколько-то там, немного от...
Какой сезон был, простите?
2010-11. Это был март 2011 года. Вот, там был простейший календарь.
В марте мне казалось, что мы там можем выиграть что-нибудь.
Ну, так, зная Арсенал, мы понимаем, что он ничего не выиграет. И ровно, как только у нас начался простой календарь, мы начали валиться. Вот ровно до конца чемпионата мы выиграли, по-моему, одну игру
у Блэкпула,
еще у Манчестера. Ну, короче, в нужный момент мы ничего не выиграли. И когда мы выиграли у Манчестера, уже это было без разницы. И потом мы сыграли эту игру с Ливерпулем 1-1, и все. И дальше уехали на четвертое место, наверное, да-да. Да, на четвертое место попали. Да. Поэтому как календарь для Арсенала, в общем, особого значения не имеет. В прошлом году у нас было 3 коллапса, в этом году у нас был 1 пока что. И, видимо, сейчас у нас время...
Ну, зато у нас нету таких ярких взрывов, как после...
Этих вспышек нет?
Да-да-да. Ну, 4 победы подряд, ну, вспышка такая себе, надо сказать.
Нет, ну, хоть что-то. Нет отрицательных вспышек, главное.
Тьфу-тьфу-тьфу, он январь, как прошлый был.
Ну, или Олд Траффорд, просто там от одного до одной достаточно.
Ну, Олд Траффорд, это... Там хоть очков немного было потеряно, неприятно, конечно.
Да. Ну что, ну, мы фавориты в борьбе за четвертое место?
Думаю, что да. Ну вот сегодня проверял Бивин как раз. 2-0-5 на нас, 2-0-5 на Тоттенхэм. То есть считают...
То есть нет фаворитов?
Считают, да, что мы с Тоттенхэмом на равных. А мне кажется, что... Эвертон они не принимают почему-то.
Вообще не принимают.
Да, на Ливерпуль берут 10.
Ну, кстати, а вы считаете Ливерпуль конкурентами?
Да, ну вряд ли.
Почему? В очках разница небольшая. Очная игра, опять же. Где можно вскормить конкурента просто.
Как-то... Не знаю, просто нет. Ну, как-то слабо. Я смотрел эту игру. Я немного Ливерпуля, на самом деле, смотрю.
Я тоже не очень много.
Немного их показывают, по понятным причинам. Но смотрел игру, они играли там в будний день со Стоуком.
Да, Стоук разобрал там, помню это.
Просто... Как это такое ощущение, что команды разного уровня, в принципе, играли, потому что Стоук вообще меня поразил в том матче, но играли они феноменально.
Пропустив гол на второй минуте, да?
Да, пропустив гол, там на карточки посадились все ключевые игроки. И с такой легкостью они со всей этой ситуацией разобрались. О.
Да, Стоук отличную игру провел. Ну, с другой стороны, Ливерпуль после этого... по-моему, после этого он проиграл Астон Вилле еще дома. Да, но удивительный вообще, да, результат. Астон Вилла, которая проигрывает Брэдфорду впрямую, просто впрямую.
Ну и 3 матча с общим счетом 15-0.
Три матча с общим счетом 15-0, при этом тренер до сих пор работает. Я, честно, вообще там...
Которого они добивались очень-очень долго.
Да, который переругался с Норвичем там, и до сих пор судятся они там за какие-то деньги компенсационные.
На самом деле, я думаю, что это не в Ламберте проблема, потому что как-то я посмотрел на эту Астон Виллу и так понял, что я, в принципе, ну, в начале сезона, что я...
Я его не знаю, да?
8 игроков из 11 я впервые вижу, вообще, да, впервые слышу их фамилии. Да. То есть какой-то менеджмент очень странный у них там в плане именно там, селекции.
Там же сделан упор на молодых, знакомы нам.
Да, ну там знаменитые люди, там Загбия у них сидит на скамейке плотно.
Да, да, с Астон Виллой непонятно, и по игре они просто первый кандидат на вылет. Я, честно говоря, думаю, что Ливерпуль, если он пройдет в январь более-менее прилично, у них сложный январь, то они вполне могут, вполне зацепиться. Отчитывая, что Арсенал с Тоттенхэмом будут гарантированно терять очки постоянно. Никто там на никакой ран не выйдет. И от Челси, я думаю, с Бенитесом уж третье место не уступит точно. То я вполне вижу Ливерпуль как кандидат на борьбу за четвертое место. Вполне верно.
Не знаю, мне это кажется крайне маловероятно. Ну, всякое бывает. То есть тут предсказать, что Брэдфорд Арсенал обыгрывает.
Да. Ну, Астон Вилла выиграет у Брэдфорда в два мяча-то дома, нет?
Да не уверен я.
Да я.
То есть они, наверное, думают, что они выиграют сейчас, но на деле это кажется не так просто.
Ну, в общем, да, для меня результат был очень неожиданный, конечно.
Да, что Брэдфорд Астон Вилла обыграл?
Именно 3-1 вот так. Да.
Ну, то есть, я уверен, что у Астон Виллы не будет легкой жизни точно.
Ну, легкой жизни, да, хорошо. Ну, хорошо, но в ничью они сыграют, еще я так мог себе представить. Для них-то выход в финал лиги, это может вообще сезон перевернуть ведь.
Ну, если не историю.
Ну, да. Да.
Они же еще хлопнули кого-то перед нами из премьер-лиги. Уиган, да. Причем на выезде, по-моему.
Да.
Так что там...
Ну, надо сказать, что я посмотрел тут некоторое количество матчей Кубка Англии, разных команд там. Но Эвертон с Челтентемом разобрался просто как дважды два. А вот у Ливерпуля в Мэнсфилде были проблемы некоторые. Все-таки.
Ну, гол пропустил.
Ну, и в целом их там во втором тайме кошмарили. То есть там, конечно, есть команда. Не, ну опять же, ну я понимаю, ну Брэдфорд, ну выиграл в Вигане. Ну хорошо, ну сыграл ничего с Арсеналом, ну все уже. Все, нет, они не несут Астон Виллу еще. Причем так это, в одну калитку. Ну окей, посмотрим, что там будет с Ливерпулем. Антон, тут да? В конце подкаста не могу не задать вам вопрос, который читателей моих интересует. Вы опубликовали статью про, ну, под таким подброским заголовком, что Венгер знает.
Да.
Значит, вопрос у меня следующий. Является ли то, что вы написали, отражением вашего мнения, либо это моделирование мыслей хозяев Арсенала? То есть то, что думает Кронки и почему Венгер не будет уволен?
Сейчас я попробую понять вопрос до конца.
Вопрос вы написали.
То есть считаете ли
вы... почему Венгер не будет уволен? У вас же там такой посыл в целом, да?
Да.
Потому что он хорошо набирает очки.
Пропорционально... С тем, что у него есть. То есть из того, что... Да,
пропорционально трат.
Нет, это не значит, что меня устраивает ситуация в клубе полностью. Это просто значит, что Венгер с учетом данных ему ресурсов... То есть мне все-таки кажется, что он не имеет такого большого влияния на то, что ему дается... что с теми ресурсами, которые у него есть, он выжимает, скажем так, больше среднего, больше, чем должен бы был.
Угу. То есть это ваше мнение?
Это мое... Ну, это не мое мнение, это цифры так показывают, в принципе.
Не, ну вы же понимаете, что цифры... Да, только вопрос в том, что взять и что анализировать. Если брать набранные очки, то...
Ну, с точки зрения анализа, мне кажется, что как параметр это больше подходит, чем что-то вроде трофеи. Потому что... Ну...
Знаете что? Я думаю, что любой анализ, который заканчивается тем, что на одну ступень ставится Фергюсон, Венгер и Моэс, он исторически ошибочен, просто изначально.
Значит, не, ну смотря что я хочу показать этим, это что я... этот анализ пытается я... показать.
Я поэтому я спрашивал, что это вы хотите... ваш, вы показываете свой анализ, либо вы моделируете анализ Кронки. У меня об этом вопрос и был. То, что Кронки так думает, я не сомневаюсь.
Нет, так а как думает? То есть я показываю то, что я показываю. Значит, я поставил себе вопрос, какие из менеджеров... Угу. То есть как менеджеры справляются со своими обязанностями в том плане, как они, как эффективно они используют данные им ресурсы. Угу. И это... То есть понятно, что они в какой-то мере еще отвечают за то, сколько тратится. Что они менеджеры не только в футбольном плане.
Ну да, конечно. И... Все же будут в рамках каких-то ограничений финансовых, естественно.
Может быть, исключение. То, что Мойеса с Фергюсоном можно сравнивать. То есть у них получается разный профиль. Да? Один работает со середняком, другой работает с Грандом. И ну, я бы их ставил в таком порядке. Фергюсон, Мойес и Венгер. То есть, если их оценивать вообще по совокупности. То есть, анализ же не берет, на самом деле, многих вещей в расчет. Он не берет выступления в Лиге Чемпионов, в Кубках и так далее. То есть, он основан только на Премьер-лиге и на очках набранных. А ведь очки набранные тоже могут не всегда отражать там действительность, потому что, например, получается, что в прошлом сезоне Юнайтед и Сити по очкам-то одинаково были, да, только у одних есть трофеи, у других нету.
Ну и, например, Ман Юнайтед выиграл чемпионат 09-10, по-моему, когда у него было 80 очков, а в сезоне до этого Ливерпуль занял второе место, имея 86 очков.
Да, да, да. Ну, вот это то, что я имею в виду.
Ну, смотрите, вы же напечатали политический текст. Я понимаю, что вы хотите свести его к техническому, но так же не получится. Я вам скажу, что эти тексты ровно с этой идеологией количество набранных очков пропорционально зарплате, они в англоязычном АКБшном интернете есть минимум два... Наверное, было 2 или 3 года. Я могу вам даже ссылки дать.
Ну, я вам более того скажу. В принципе, на основании таких подсчетов весь академический, все академические исследования проводятся.
Не-не, я все допускаю. Просто все это проводится как правило, как правило. Я других просто не встречал. Может быть, есть другие. Но, как правило, это проводится бригадой АКБ. Эти исследования, подтверждающие эффективность менеджера. Венгера пропорционально...
Я вам скажу абсолютно... Честно, что я не ставил... Я, во-первых, не отношу себя к АКБ, я писал, что я посередине, и это раз. Два, я когда начинал делать этот ресерч, я понятия не имел, что я получу в итоге, и напечатал бы в любом случае. Но то, что я нашел, мне показалось достаточно интересным, потому что три менеджера, которые служат дольше всего... Они, как выражаясь финансовой терминологией, обыгрывали рынок. То есть они в среднем действовали лучше, чем остальные менеджеры.
Ну, я понял, да. Я читал статью вашу. Для меня понятна логика. Я хотел для читателей, скорее, для наших уточнить, что это ваша позиция, а не моделирование позиции Кронки. Потому что если это моделирование позиции Кронки, то я вообще с этим совсем согласен. Я уверен, что примерно то же самое и происходит на самом деле.
То есть...
Что американцы пытаются делать...
Рационализировать.
Да, да. Вся эта история с Манибулом, да, вот это. Он же восхищается этим Манибулом.
Я тоже восхищаюсь, в принципе.
Ну да, но вы знаете, чем закончился Манибул, да?
Я не дочитал, я...
Не-не-не, сам Манибул, а тренер, который вот... Дальше все провалено было. То есть был вот этот всплеск, и дальше все было провалено, и никто больше им не пользуется давно. А легенда это, ну это не легенда, но я имею в виду, как сказать, история обросла таким романтическим ореолом, и сейчас ее все часто любят использовать, что вот там тренер, новатор, пришел, изменил подход, да, и он добился результата быстрого, и все. И больше эта теория вообще не работает нигде. Но я понимаю, что Кронке тоже не читал ничего, и должны читать его аналитики, наверное, но поскольку они знают запрос, А запрос у Кронки состоит в том, чтобы Венгер работал пожизненно. Ну, естественно, такие отчеты...
Я думаю, что у Кронки не такой поверхностный запрос. У него, наверное, запрос все-таки, чтобы ему деньги шли пожизненно.
Но так, перестал... А для этого нужно, чтобы Венгер работал пожизненно, как он считает.
Ну, как только перестанут... Я думаю, что с Кренке разговор будет короткий. Перестанут приходить деньги, и уйдет либо Кренке, либо Венгер. Я не думаю, что Кренке будет сидеть и терпеть там, и что Венгеру там удастся ему лапши на уши навешать.
Да из его текстов прямой речи Кронке следует, что Венгер должен работать пожизненно, и Кронке выступает не как бизнесмен, а как миссионер. Он миссию свою видит в этом. Да. Разговоров о бизнесе-то нет. Вы вообще читали где-нибудь, чтобы он о бизнесе разговаривал? Ну, приблизительно к Арсеналу хотя бы.
Я думаю, что это не что он политик в этом плане отличный, что вообще эти люди редко говорят то, что думают.
Нет.
Причем включая Венгера.
Ну, это
ну не скажешь, он, что я пришел тут, извините, ребята, я тут пришел к вам деньги зарабатывать. Вот Венгер мой инструмент для зарабатывания денег.
Нет,
ну, тут не как... думаю, что он может так сказать. Он может в Америке так сказать, и никто не удивится. А тут как-то к этому подход такой более чувствительный.
Я с этим согласен, но ты же скажи, что я хочу, чтобы клуб был самоокупаемым, например. Да? Например, ты же озвучь это как-то. Он же... Проблема в том, что он ничего не озвучивает, я понимаю, в этом же основное. Претензии у английского сообщества к нему. Что с Silent Stand, да?
Нет, тогда, то есть он, получается, оставил, сказал, вот, значит, ребята, я зарабатываю этим, там, прибыль там такую-то, там, 10%, скажем так, ROE, и я буду сидеть в Америке, и пока вы будете приносить, все нормально. И вы будете получать там свои бонусы,
ну, бла-бла. Ну, там примерно так все и есть.
И указания он, наверное, дает не напрямую Венгеру, а может и напрямую, а через совет директоров, и совет директоров уже контактирует с Венгером. Так я себе это, по крайней мере, вижу. А что думает об этом Венгер? Ну, мы этого никогда не узнаем. То есть, возможно, он... Возможно, ему это не нравится. Возможно, ему это нравится. Но мне кажется, что он просто относится к этому как к своей работе, и все. Какую задачу поставили, такую буду выполнять.
Ну, я думаю, что задачу он ставит себе сам. Вот, и...
Вы имеете в виду в футбольном плане или
финансовом? В любом. Да. В любом. Он делает только то, что он хочет делать. Все. То, что он не хочет делать, он не будет делать. Ну, он хозяин клуба, по большому счету. Поэтому что.
Кронки работал с ним
сколько? 5 лет до 4 года, да? До того, как он выкупил клуб. Поэтому он находится под его влиянием, безусловно. Безусловно.
Кто под чьим?
Кронки под Венгером? Ну, конечно. Иначе нет смысла в выкупе этого клуба, понимаете? А мы с вами же знаем, что футбольные клубы – это крайне ненадежная инвестиция. Знаем?
Да, знаем, конечно.
Однако он это делает. Почему?
Потому что он знает, что есть у руля человек, да? Который способен приносить прибыль.
Да, да. Он только не понимает, что человек подрубает корень клуба, уничтожая его болельщиков. Но да он вот... может понять это. Ну, смотрите, ты... у нас нет полного стадиона. Нету. Он отсутствует полный стадион. На Тоттенхэме нет полного стадиона. Его нету. А технические аншлаги есть, реальных аншлагов нет. Этот процесс, который невозможно затормозить, все, он начался.
Ну, непонятно было бы так, будь у нас на 10%, не знаю, цены ниже, потому что, опять же, экономическая теория говорит, что если все билеты распроданы, значит, цену можно еще поднять. Значит,
естественно, естественно, они считают, что проданы, у них не проданы 100%, все равно билеты, но считают, что они там продали 58 тысяч билетов, да, условно говорю цифру, это означает, что все хорошо, так это-то не так. Потому что люди, которые продлевают сезонные абонементы, количество продлевающих будет меньше. В местном стадионе будет больше. И не покупка, кстати говоря, топ-игроков, это тоже убийство болельщиков.
Не, ну понятное дело, что игроки, что болельщики на игроков приходят смотреть.
Да. Ну и в конце концов им надо пообсуждать что-то, да? Прошел этот слух про Вилью. Я смотрю так, люди оживились. Я чувствую, что народ просто изголодался даже. Просто по разговорам о каком-то топ-игроке, там, что вот Вилья, там, нифига себе, там, как, что, чего. Ну, понятно, что Вилья не будет, но принципиально хотя бы было 3-4 дня, чтобы народ так оживился.
У этой модели определенно сейчас есть проблемы, такой вот переломный момент сейчас, потому что кэшфлоу было негативное, отрицательное в прошлом сезоне, выручка не особо растет, зарплатная ведомость растет в соответствии с тем, как она в принципе растет на рынке, и то есть непонятно, как на вот этот год, как нынешний сезон закончится в финансовом плане. И ну, что
все нормально, напродавали же по этому счету. Робина продали, Сонга продали, все будет хорошо.
Ну...
Нет, вы имеете в виду операционно, до продажи игроков, да, будет минус, естественно.
Ему, он, да, и это и... самое главное, потому что и продавать-то некого сейчас. Ну... Думали, вот Санью можно будет продать. Ну, сейчас, то есть не Санью, Санья. Да. Санья сейчас никто не купит, скорее всего.
Ну, надо знать поглубже историю. Может быть, дело в том, что у него с головой, ну, ментальные проблемы из-за того, что его там предложили. Ведь вся эта история началась, я понял бы, после перелома. Да, вот он сломал ногу, восстановился, играл плохо. Но было-то не так. Он восстановился, играл уже нормально. Потом началась история с продлением контракта, когда ему предложили 60 тысяч. То есть то же самое, что и Рамзи. И с этого момента он поплыл. То есть, там, возможно, все-таки ментальная история.
А у него в этом году кончается или в следующем? В следующем, да?
Может, это ментальная история. Может, если его, он не будет думать там об этом, то все будет у него нормально. Не знаю.
Да и... вроде как в клубе не видят его как потерю особо.
Да? Хотя это лучший наш защитник. Ну, был, по крайней мере, единственный топ-уровня.
Это меняется как-то слишком динамично.
Да.
Кто лучше защитник? Потому что да. Мертезакер в прошлом сезоне из троих был явным аутсайдером. Сейчас, в принципе, ни Вермалин, ни Кощельный.
Ну, Вермалин просто на лавку сел уже. Есть сильное подозрение, что... Вы можете вспомнить защитника, который при Венгере прогрессировал?
Вот так. Ну, вот Мертезакер пока прогрессирует.
Таким прогрессом, вспоминая гол Мичу, как-то я затрудняюсь.
Ну, это, опять же, его тут ограниченность, наверное, сыграла свою роль. То есть неповоротливость какая-то. То есть, в принципе, от него можно таких... Это не изменить, скажем так, тренеру. Ну, Гибс прогрессирует, мне кажется.
Но Гибс не защитник.
Дженкинсон.
Он же толком у Дженкинсон, да. Но Дженкинсон он не дает играть, он его убьет сейчас. Только начал играть человек, он его взял вынул.
Кто у нас там еще играли в центре? Туре с Галасом.
Ну, Галас, понятно. Туре, ну, не знаю, да.
Ну, в конце он был лучше, чем в начале, в любом случае.
Да, наверное. Ну, просто в начале он же не был ни полузащитником. Был полузащитником. Он его переставил там в центр обороны, причем вынужденно, хотя все говорили, что он должен играть в защите. Он его ставил в полузащиту, потом уже вернул назад, там, когда было много травм. Ну хорошо, ладно, посмотрим, что будет с нашей защитой, она нам сильно понадобится. Хорошо, Антон, спасибо большое вам за участие.
Спасибо.
Мы возьмем ваши прогнозы и пойдем бить предсказателя. До свидания.
До свидания.
Ну и мы идем к Нистрадамусу.
В логове Нистрадамуса.
С Новым годом, Сергей! С новым счастьем! Счастья, конечно, вам в новом году не видать.
Привет, 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 Иван. Привет, Иван. У нас теперь новые друзья, у нас не только итальянские. Партизаны, испанские коммунисты, шведский состав, вот они, большие друзья Нистрадамуса, поздравляют всех с Новым годом. Вы-то думали, что тут будет революционно-патриотически, а нет, мы тоже люди, мы даем отдохнуть и поздравляем всех слушателей блога «Арсенал» Ивана Меркурьева с новым 2013-м, где будут очередные замечательные победы Нистрадамуса. Привет, привет.
Особенно мне нравится слово «очередные», «очередные», вот как-то непонятно. Там Абба была, что ли, на заднем фоне?
Абсолютно правильный ответ. Не знаю, как при студии, но здесь вы попали в точку. Вот. Сейчас это большие друзья Нострадамуса ансамбля.
Happy New Year? Нет? Ау. Песня как называется? Happy New Year?
Ну да, Иван, вы же полиглот. Вы, думаю, с любого, даже с древнехетского сможете перевести.
Ну, это зависит, видимо, от количества выпитого.
Ну, уже, я думаю, после Нового года уже люди не могут ни пить, ни есть. То есть они уже...
Да, 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 и возраст уже не тот, да. Ну, тем не менее, я хочу сказать, что, может быть, новое счастье у вас и будет какое-то, но, судя по всему, не с нами. Мне просто даже как-то опять стало тревожно.
Так, а счет же не сдвинулся, Иван. Он как был до Нового года, он примерно остался. Ну... И в тот момент, когда уже, если вы помните, сквозь, так сказать, еду и лимонад, уже шел коренной перелом, то есть там была разница в 7-6, Нострадамус, значит, решил, что это будет негуманно вот так сразу, и вот провел небольшое совещание оперативное, и было решено, что...
С вами? Давайте... С вами, в смысле? Давайте в Новый год сольем?
Вот, да, давайте примерно ту же разницу оставим, что было до Нового года, в общем, так оно и случилось.
Угу. Понятно. Ну хорошо, рассказывайте, что у вас там приготовлено. Чувствую, в этот раз вам не сдобровать.
Ну, коэффициент 2. Так. Коэффициент 2 у нас на матч Сток Сити Челси.
Ну, у нас нет коэффициента. Но счет у нас 1-2.
1-2. Замечательно. Замечательно. Вы верите в ДМББ. Вот. Нострадамус еще так настороженно смотрит к новому нападающему. И поэтому ставит счет 1-1.
Ну да, мне этот прогноз ближе, чем поражение Стока тоже. Окей. У нас коэффициент 2 на главный матч тура. Ман Юнайтед Ливерпуль. И у нас стоит счет 3-1 в пользу Манчестера.
Ну, здесь Нострадамус сыграл осторожно. Думаю, что борьба будет нешуточная.
Так.
Вот. И у нас, опять-таки, нам будет где разойтись, да? Как в море корабли, у нас ничья 2-2. Боевая такая, знаете, боевая, чтобы зрителям было не скучно. То есть те же 4 гола, но, собственно, по-другому немножко. Ну,
2 гола Ливерпуля забьет, видимо, Суарес с обоими руками, обеими, я правильно понимаю, да?
Нет, я думаю, оба раза левой.
Рукой?
Да.
Угу. Ну, хорошо. Так, ну что с коэффициентом 3 у вас?
А вот получается, что наш коэффициент 3, он как раз на этот же матч, да, да, на Манчестер Юнайтед Ливерпуль, то есть этот матч будет представлять особую.
Да, тут такой расход будет хороший. Такую
ценность, да. Видите, Нострадамус...
Играете вы тут не так много, 2-0 всего. Вот. Так, у нас коэффициент 3 стоит на матч Фулхэм-Виган, как один из наиболее предсказуемых. Со счетом 2-1 выиграет Фулхэм.
А у вас... Понятно, то есть вы верите в Бербатова, а Нострадамус не очень верит в Бербатова, собственно, вот, и нет, ставит чисто английскую ничью 1-1.
Угу. То есть у нас сплошные расходы пока.
Ну, собственно, да, новогодние праздники закончились, уже надо приступать к делу и как-то к серьезному такому, вот по-взрослому уже.
Угу. То есть вы по-взрослому в этом туре будете играть?
Ну, в общем, я думаю, что это будет интересно, скажем так.
Правильно, что вы не даете прямого ответа. Поскольку начнется же в следующем подкасте, я опять отползал в этом. Что да мы, да гуманные, туда-сюда. Значит, коэффициент 5 у нас стоит на матч Эвертон-Свонси. 2-0 выиграет Эвертон.
Ну, здесь мы очень близки. Единственное, что...
У вас тоже коэффициент 5 на этот матч?
Нет, нет. У нас 1-0. Эвертон выигрывает, но с разницей в один мяч. 1-0 победа Эвертона. Нострадамус предсказывает. Вот. Что там с Фелайни, не очень понятно. То ли его берут, так сказать, в элитный клуб, то ли не берут, то ли он будет играть, не будет. Иван, вы не знаете?
В элитный это что значит сразу?
В Романа Абрамовича.
А, это я не знаю.
На остров Романа Абрамовича.
Я знаю, что он переехал в Ливерпуль пока. Фу, в Ливерпуль, в Манчестер. А будет ли он играть за Челси, это я не знаю. Я думаю, и он, наверное, не знает.
Понятно.
А если знает, то никому не говорит. А что, он у вас в фэнтези-лиге есть?
он был, а потом он там...
Ну, дальше ударил. Он на дисквалификацию получил, да.
Да,
и... Был всеми продан.
Да-да-да, и он был.
Угу. Ну, а у вас что с коэффициентом 5?
Ну, у нас, естественно, на матч Арсенал-Манчестер-Сити.
А что тут, естественно?
Ну, как это...
Самопредсказуемо, в смысле?
Думаю, что нет, но все равно хочется как-то...
Но коэффициент 5 надо ставить на самый предсказуемый.
Ну, нет, это у вас, вот когда вы же...
Ну, да,
у вас нет вот ни эмоций, ни чего-то такого душевного. У вас все вот чисто по очкам, Иван. Поэтому, видите, как мы иногда действительно упускаем какие-то моменты, но зато мы полны эмоций, полны каких-то душевных переживаний. Поэтому Нестрадамус, проведя несколько бессонных ночей, посоветовавшись со звездами, вот, особенно с
Полярцем. Наконец хватанул снотворного.
Да, он поставил, я боюсь это сказать слушателям блога, но тем не менее на победу Манчестер Сити 2-1.
С коэффициентом 5.
С коэффициентом 5.
Угу.
А у вас?
А у нас 1-1.
У вас чисто английская ничья.
Мне кажется, что это, что Манчи не побаивается с Арсеналом играть.
Ну, побаивается, к тому же на тренировках, там у них какие-то драки постоянные, собственно, может
быть. Да-да, он там орал на этого, на Балотелли, я тоже читал где-то, что...
Разброд и шатание, да.
Да, ужасно. Поэтому они выигрывают, да, в связи с разбродом. Вот. Такая логика? Где логика-то? Почему Манчестер Сити?
Ну да, там встряска-то небольшая была.
А, то есть там подрался Балотелли с Манчини, и все, теперь они всех разорвут, да?
Да. Это было, видимо, инсценировано.
Специально для прессы?
Да, специально для прессы, для остальных игроков, которые теперь понимают, что чуть что тут будет уже серьезно, что надо отдавать все силы и забивать.
Ясно. Ну, хорошо. К следующему туру вам надо готовить траурную мелодию.
Ну, посмотрим.
Что-нибудь адажио.
Адажио, так адажио.
Ары Фабиан, там что-нибудь такое.
Вот, то есть вы уверены в своих силах?
Нет, но раз пошел разговор, что Новый год закончился и вы взялись играть серьезно, то, видимо, да, вы схватите не по-детски. Вот. Ну, что я хочу сказать. Я понимаю, что у вас же у него и так бессонница. Ну, не поспит еще одну ночь. Ничего страшного не случится с ним. Будет лучше предсказывать. Он и в общем зачете плохо выступает в этом году.
Ну, он четко идет в десятке, это ж не просто так.
Десятки это, конечно, супер достижение.
Ну вот, он твердо в ней находится. Вот.
Так что это. Кстати, я в тридцатке твердо нахожусь. И что?
Вот.
Нет, по части того, что назвать достижением, у нас большая практика. У нас сейчас трофей...
Ну, у вас же четвертое место.
Да, сейчас. А будет скоро, я думаю, попадание в Европу просто трофеем. Не в Лигу чемпионов, а в Европу. Ну, хорошо, Сергей. Неделя у вас будет грустная. Я пожелаю вам провести ее с Нестрадамусом хорошо. Можете посидеть где-нибудь на старый Новый год. Вспомнить былое, как когда-то вы что-то могли в эту игру.
Хорошо, спасибо большое. Еще раз всех с праздником. Все, чтобы вспомнили и старое, и спрогнозировали себе новое, хорошее, позитивное, красивое. Ну и, конечно, в мае месяце будет большой салют-фейерверк, которым отметится великолепная волевая победа Нестрадамуса.
Я вообще-то при слове майский фейерверк подумал, что про салют на Эмиратсе, думал, в честь чего там будет в мае салют. Оказывается, в честь победы Нестрадамуса, я понял.
А вы думаете, еще другой повод будет?
Думаю, что нет. Думаю, что это единственный возможный вариант. Ну, хорошо. Сергей, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Это мы заканчиваем очередной выпуск подкаста. Как быть непобедимыми, знаем только мы.